Коллеги, добрый вечер. Сегодня у нас вторая лекция из двух коллег из компании «Инженер». Сегодня у нас Андрей Алексеев расскажет про системы доставки контента, CDN Network, вот как они устроены, какие у вас проблемы. Все так.
Здравствуйте, меня зовут Андрей Алексеев. Я работаю в компании Nginx вместе с Максимом. А до этого я работал несколько лет в компании M2 Intel, которая потом стала Comstar, теперь это MTS. Там я занимался сетью провайдерской и, в частности, собственной сетью доставки контента Comstar. Сейчас я менее занимаюсь инженерными вещами, больше занимаюсь несколько другими вещами. Даже не буду говорить, какими, не имеет отношения к этой лекции.
Итак, я хотел бы сегодня рассказать вам про сеть CDN и сети доставки дистрибуции контента. Надеюсь, что вам эта лекция будет полезна. Хочу вас попросить, если что-то будет непонятно или кто-то захочет спросить,
меня поправить. Давайте вы это сделаете сразу, чтобы не выпадать из контекста. Потому что я не знаю, как у вас принято, может быть, вы хотели бы подождать, пока я закончу. Лучше вы меня прервите и задайте вопрос. Я хотел бы начать с несколько таких высокопарных слов про интернет сегодня. Не сильно углубляясь,
все мы понимаем, что интернет
– это, в общем, неотъемлемая часть современной жизни любого, на самом деле, человека, любого возраста, там, маленького ребенка, буквально, да, потому что у меня есть маленькая дочка, я прекрасно вижу, чем она занимается в 3 года каждый день, вот, до уже достаточно пожилых людей, все пользуются интернетом. Огромное количество пользователей, по-моему, статистика этого года – больше 2 миллиардов постоянных пользователей интернет на Земле, да, количество это растет. Есть страны, где проникновение интернет больше 70%, это Северная Америка, там порядка 80% penetration интернет. Есть огромное количество пользователей в Азии, все это развивается. Сайты плодятся как на дрожжах, вот Рунет, например, прибавляет там по 1 миллиону доменов в год. Да, а так вообще каждый месяц прибавляется там на самом деле несколько десятков миллионов доменов прибавляется, практически так. Вот, к чему это все приводит? Это все приводит к тому, что операторы и сервис-провайдеры все больше, все сильнее задумываются, как им вообще развивать свою инфраструктуру. И там целая масса проблем, начиная от того, что нужно постоянно заниматься умощнением сетей, и заканчивая тем, что нужно придумать вообще новые способы доставки контента разного рода в интернете. И если интернет в конце 80-х и в начале 90-х представлял собой достаточно такую иерархическую структуру со строгой иерархией, то есть было понятно, по сути дела, кто контролирует какие участки, да, кто как способствует доставке разного рода контента, тогда еще немногочисленного в интернете. То есть сейчас это все несколько перемешалось. Да. Интернет технически стал гораздо менее централизованным, гораздо менее иерархичным. И, в принципе, вот я попытался изобразить вам такую картинку здесь, как выглядит интернет очень высокоуровнево. Есть огромное количество автономных сетей, так называемых автономных систем. Это на самом деле такое понятие более техническое. Это сети, которые находятся под единым управлением и следуют общей политике маршрутизации, как правило. Ну, принято их разделять на автономные системы. Так вот, есть огромное количество автономных систем, их десятки тысяч. Среди них можно выделить так называемых операторов уровня 1, первого уровня, да, Tier 1, я здесь изобразил их. Их на самом деле порядка 10-15, по разным подсчетам, там нет точной оценки, потому что они, в общем, сами себя называют либо Tier 1, либо Tier 2, там, как кто хочет, по большому счету, как кто считает. Но такое устоявшееся мнение, что порядка 10 самых крупных операторов. Формально это понятие означает, что они ни у кого не покупают трафик. То есть они обмениваются трафиком между собой, они продают трафик своим клиентам. Есть операторы второго, там, третьего, десятого уровней, которые на самом деле тоже между собой связаны. Они покупают связанность у там, операторов первого уровня. В общем, все это очень сильно напоминает сейчас такую полносвязанную сеть, по сути дела, да, потому что вот если посмотреть, раньше вот этот уровень тирванов, он так был как бы над всем, да, то есть это была верхушка интернета, это так вот был как бы точка сосредоточения трафика. Сейчас это уже совсем не так, да, то есть есть разные мелкие автономные системы, есть операторы уровня 2, они все между собой соединены, есть точки обмена трафиком, куда включаются как там мелкие операторы, так и крупные операторы, так и самые крупные операторы. В общем, все это перемешалось. На самом деле, к чему я все это говорю? К тому, что все это достаточно сильно усложняет. Во-первых, контроль над распределением трафика, то есть все это достаточно сложно становится день ото дня. Второе, что становится, с одной стороны, проще искать более эффективные пути доставки контента до пользователей, с другой стороны, это становится порой сильно сложнее, потому что бывает так, что от оператора там, до конечного пользователя есть, не знаю, там 20 разнообразных путей, которые могут там, со временем меняться. Там, какие-то пропадают, какие-то появляются, какие-то становятся хуже, какие-то становятся лучше, там, в зависимости от ситуации в этих автономных сетях. Потому что нет такого, что значит, один какой-то там оператор определяет, там, или два, там, или три, определяют значит, качество доставки контента в интернет. Все эти сети, они работают автономно, независимо. То есть у кого-то что-то сломалось, вы через эту сеть что-то там кому-то доставляли, значит, ваш вот этот путь доставки контента сломался, ничего не работает, пользователи в результате там не потребляют сервис, у всех проблемы. Перейду дальше. Значит, типичная схема построения онлайнового сервиса. Допустим, это веб-сервис в интернете последние, не побоюсь этого слова, лет 15, да, примерно вот такая. Есть какая-то группа серверов, на которых работает веб-приложение, допустим, это веб-сервер, там интегрированный с какими-то там скриптовыми языками, еще с чем-то. Есть сервера приложений, которые там занимаются, может быть, какими-то более специализированными задачами. Есть там сервера базы данных, там может быть еще что-то. Да? То есть такая, как правило, многоуровневая архитектура, предназначенная для достижения максимальной значит, эффективности, гибкости, масштабирования внутри конкретной этой инсталляции. Все это, в принципе, работает и работает неплохо, да, то есть оно может быть маленькое, оно может быть как бы вот такое какое-то, да, оно может быть вот такое, оно может быть там десятки, сотни серверов и так далее. Но все это работает до определенного момента, пока у вас не стало столько пользователей, что вы из одной вот такой вот точки, где у вас все это сосредоточено, значит, перестаете их эффективно обслуживать, там, по разным причинам на самом деле. Может быть, у вас пользователи уже настолько расплодились, что они есть во всех странах, да, а у вас вот это вот, не знаю, там, в России, допустим, да. И вы отсюда контент свой вынуждены доставлять там, до Японии или куда-нибудь там до Австралии через вот это вот. Да? То есть это может приводить на самом деле там, к разного рода техническим проблемам по пути как бы отсюда до конечного пользователя. Сюда я даже, вот, наверное, нарисую вам, чтобы было понятно. Допустим, это вот, не знаю, там, Россия, да? А вы пытаетесь этот трафик отправить человеку вот сюда, в Австралии. На самом деле все это может протекать как-то вот так вот. Как-нибудь вот так, так, вот так, вот так, вот так и вот так. Вы не знаете, что здесь происходит. Там могут быть обрывы связи, там могут быть потери пакетов, там может быть вариация задержек, там может быть что угодно. Реально это выливается в то, что вот этот человек, пытаясь потреблять ваш сервис, я не знаю, допустим, это ВКонтакте какой-нибудь, да, он там видит, там, не знаю, полстраницы, там, или кусок изображения, или там остановившееся видео и так далее. И так со всеми веб-сервисами, со всеми онлайновыми сервисами, во всем интернете, независимо от страны, происхождения и так далее. Ничего не помогает на самом деле. Какое-то время все так жило, где-то до конца 90-х годов, то есть пока вот эти сервисы были ограниченной распространенности, как трафик был достаточно там, маленький, контент был простой, не было такого количества видео в интернете, все это, в общем, как-то работало. К концу 90-х стало понятно, что все это не работает в больших масштабах, и надо что-то с этим делать. И вот появились компании на рынке, в общем-то, пионеры, можно их назвать, там, типа Akamai, например, которые придумали ряд оптимизаций доставки контента вот, из такой инсталляции, от владельца этого сервиса до конечного потребителя. И сначала это было связано в основном с оптимизацией доставки изображений, поскольку сам веб-контент, HTML-странички, они были достаточно просты. Основная часть которая генерировала трафик, она падала на изображение. Вот сначала Akamai придумал там оптимизацию доставки изображений. А что они придумали? Сейчас я нарисую. Придумали они примерно следующее. Есть вот оригинальный веб-сервер, где живет ваш контент. Ну, это может быть группа серверов, неважно. Есть потребитель где-то там, далеко. Есть такая вот компания, пионер на рынке сети доставки контента, допустим, Akamai. У нее есть CDN. Так, пока назовем черный ящик. Придумали они следующую вещь. Вот этот вот черный ящик, он на самом деле географически распределенный. То есть он состоит из многих элементов, которые распределены по разным сетям. Как бы, если отмапить это сюда, то это будет как-то вот так вот. Здесь есть кусочек, здесь есть кусочек, здесь есть кусочек, здесь есть кусочек, здесь есть кусочек. Почему пишу букву E? Потому что это Edge Node, узел сети, пограничной сети. И работает это следующим образом. Если раньше пользователь запрашивал контент отсюда, из одной точки, да, и получал его отсюда, то Akamai стал делать следующее. Они стали предлагать владельцам сайтов оптимизацию доставки изображений следующим путем. Они стали изображения размещать вот здесь, ваши. И вы у себя стали на страничке менять ссылки на эти изображения, чтобы они показывали не на вас, а на Akamai. И получилось так, что пользователь отсюда получал HTML, а потом он начинал получать картинки от ближайшей к нему точки в сети Akamai. Допустим, если пользователь жил в Австралии, и у Akamai была здесь Edge Node, пользователь продолжал получать странички уже отсюда, а не с оригинального сайта. Другими словами, быстрее. Пожалуй, перерисую картинку эту, чтобы было понятнее, как это работает на самом деле. Ну, работает на самом деле вот очень просто. Да? То есть есть пользователь, запрашивает контент с сайта. Получает его отсюда. CDN добавляет сюда как бы кучу копий вот этого сайта в своей распределенной сети. И добавляет много-много точек распределения вот этого контента в сети интернет, грубо говоря. Да? То есть вы можете так построить свой сервис, что часть или весь ваш контент за вас будет доставлять другой, условно, человек, да, то есть сервис-провайдер таких услуг. Начинаю повторяться. Да? Мысль моя ушла. Если кому что-то непонятно, вы лучше спросите сразу, потому что я немножко сбился с первоначального своего порядка изложения.
Конкретный вопрос. Как IP-адрес ближайшего узла?
Я сейчас хотел рассказать, я просто, значит, хотел рассказать с простой вещи и понял, что я, значит, с простой вещи уже поехал на более сложную и запутался на самом деле.
Какой принцип вот здесь строится?
Я сейчас расскажу все. У меня было дальше. Значит, в качестве такого вводного слова, это понятно примерно, о чем я вообще хочу сказать. То есть здесь, грубо говоря, способ улучшения доставки контента в интернете. Значит, придумали его в конце 90-х, за последние 10 лет он сильно развился. Появилось достаточно много таких поставщиков услуг. Там их порядка, на самом деле, 20, наверное, можно считать. Из них самых крупных можно выделить там 5-6. Крупнейшей компания Akamai. То есть это там самый крупный такой сервис-провайдер, обладает самой там большой выручкой и так далее и тому подобное. Кто-то что сказал, да?
просто кэширующие прокси там установлены на
этих? Очень хороший вопрос. Значит, кэширующие прокси люди ставят, как правило, сами, да, то есть когда у них не хватает производительности. И вот на самом деле то, что я говорил вначале, как люди масштабируют свои решения. Это вот кэширующие прокси, там кэширующие обратные прокси и так далее. Это все зародилось вот в 90-х, когда люди пытались это, значит, сами порешать. Это все помогает до какого-то момента, то есть до какого-то объема трафика, не знаю, там, до 10 гигабит в секунду, когда ваш сайт выдает, там, не знаю, до там, условно, там, 100 тысяч пользователей одновременно, да, когда у вас миллионы пользователей одновременно сидят на вашем сайте. Когда у вас не 10 гигабит трафика, там, а терабит трафика, например, ваш сервис генерирует, вам не помогут ни кэширующие прокси, там, ни распределение их там, по дата-центрам, не знаю, там, в одной точке, да, там ничего не поможет на самом деле. Пример Фейсбука, да, вот Facebook ограниченно используют CDN, на самом деле только для определенных типов контента, они сделают по-другому, да, они всю, ну, у них просто есть деньги на это, да, они все это сосредоточат у себя. Но по сути дела они занимаются тем же самым, они строят огромные дата-центры в отдельных регионах, да, то есть у них есть там дата-центры в Северной Америке, там, в Европе они строят, там, в Азии и так далее. Google комбинирует подходы, они строят большие дата-центры в разных частях мира и построили свою CDN, на самом деле, сеть. Ни у кого не покупают эти услуги, просто построили ее сами. Могу тоже рассказать, как она устроена подробнее. Так вот, сети CDN зачем нужны? Во-первых, только CDN, да, это Content Delivery Network. Да, то есть, дословно, сеть доставки контента. Некоторые называют Content Distribution Network, что, в принципе, в общем, масло масляное, одно и то же. Услуга, инфраструктура, бизнес-модель, все это призвано, значит, предложить рынку способ, как эффективно доставлять свой контент в интернете. Если это достаточно большой контент, если это популярный контент, если его нужно доставлять в разные страны, всем одновременно, там, в разное время суток и так далее и тому подобное. Все это делать, значит, максимально эффективно, надежно, безопасно и так далее. Какие задачи решать CDN, вообще говоря? Многократно позволяет вам увеличить выходную полосу с вашего сайта, грубо говоря. То есть, например, вы хотите отдавать какой-то контент, он становится популярным. Сначала 10 гигабит в секунду, там 20 гигабит в секунду, там 30 гигабит в секунду, потом у вас терабит. Значит, чтобы построить терабитную сеть, это вам надо стать, на самом деле, большим оператором, там, не знаю, там, на самом деле, больше, чем МТС, там, больше, чем Comstar, это надо реально там, быть каким-то, там, не знаю, там, level 3, да, вот Tier 1 оператором, вот у них терабит трафика. Со всего мира, со всех их клиентов, это, на самом деле, там, сотни тысяч клиентов, больших, средних и маленьких, да, вот до такого масштаба нужно построить сеть. Это не каждому под силу. Соответственно, CDN вам позволяет такую полосу использовать, потому что контент отдается из разных точек по всему интернету, одновременно, распределенно, значит, в одной точке никакого сосредоточения огромного трафика нет. Второе, что позволяет CDN сделать? Улучшить качество передачи контента, потому что, опять-таки, контент отдается распределенно из разных точек в интернет, там порой сильно меньшими полосами, там, чем где-то там, не знаю, там, в вашем собственном дата-центре, ближе к клиенту, меньше потери, меньше задержки, меньше вариаций задержек, значит, клиент доволен, потому что он получает все ровно, аккуратно, у него там видео идет без остановок и там дрожаний, артефактов и тому подобное, картинки не теряются, странички грузятся быстро, все замечательно. Третий момент – это вы, как владелец сервиса, получаете более устойчивую инфраструктуру, потому что одно дело – вы строите собственный дата-центр, обслуживаете его, развиваете, там, тратите на него электричество, людские ресурсы, пятое-десятое, там он может сгореть, у вас должен быть там какой-нибудь disaster recovery план, вы должны иметь там запасной сервис. Вот этого всего вам не нужно, если вы покупаете услугу CDN. Да, то есть вы эту всю задачу возлагаете на оператора CDN. Он как бы за вас думает, как построить отказоустойчивую систему отдачи вашего контента в интернете. Основные такие вот моменты. Соответственно, как на самом деле технически устроена услуга? Надо объяснять, как вообще работает, не знаю, там, процесс запроса какой-то странички в интернет. Все понимают? Да, точно? Не-не, вообще, ну, самые простые, да, там, HTTP, там, DNS-запрос, там, name resolution, все такое, да? Все это понятно, хорошо. Соответственно, есть два основных механизма построения вот именно технологии CDN. Под технологией я здесь называю именно вот то, о чем только что был вопрос, да, как собственно, производится запрос к контенту, который в CDN лежит. Два основных механизма. Первый базируется на особенностях работы DNS. Второй базируется на особенностях работы протокола HTTP. Начну с первого. Да. Есть клиент. Идет на сайт какой-нибудь там, не знаю, там www.a.com. Вот у него компьютер, тут у него DNS-сервер, кэширующий, да? Это его резолвер. Соответственно, что он первое делает? Он посылает, значит, резолвер его компьютера посылает сюда запрос. Где у меня находится www.a.com? Да? Если это какой-то обособленно стоящий веб-ресурс без использования CDN, ему просто отдается IP-адрес этого ресурса, и дальше его компьютер там инициирует туда соединение, контент к нему течет. В случае CDN, где раутинг на контент основан на, значит, работе DNS, это происходит следующим образом. Ему... сейчас я дорисую здесь остаток схемы. Корневой DNS. Это DNS CDN. Значит, в случае использования DNS происходит DNS-based CDN, да, происходит следующее. Запрос доходит до DNS сервера CDN, и ему отдается ответ, который указывает на CDN сервер. Что происходит внутри, на самом деле? Здесь может быть следующее. То есть просто допишу, чтобы было понятно. Да? То есть кэширующий DNS смотрит в корневой DNS-сервер. Да? Корневой DNS-сервер знает, что A.com живет здесь. Почему он знает? Потому что вы, когда заводили услугу CDN, вы на самом деле показали, да, что у вас домен живет теперь в CDN. То есть вы это заранее сами сделали. Не само собой произошло, естественно. Просто надо народу сказать, да? То есть вы сначала так построили свой сайт, что часть контента вы отложили на CDN. Соответственно, вы меняете свой DNS так, чтобы он показывал на CDN. Значит, у вас запрос при резолвинге адреса пойдет на DNS-сервер CDN, и вам DNS-сервер CDN ответит каким-то в конечном итоге IP-адресом, да, куда надо идти. Вот этот IP-адрес, он может получиться, исходя из разнообразных соображений внутри CDN. Это может быть решение, основанное на том, насколько близко к вам находится конкретная нода CDN сети. Это может быть основано на том, какие у вас задержки до конкретного CDN. Это может быть основано на том, где лежит вообще контент, который вы запрашиваете. Потому что на самом деле там задачи, как бы, которые вот контентообладатель решает при переложении контента в CDN, они могут быть разные. Да? Это может быть просто повышение эффективности отдачи контента. Оно может быть какая-то конкретная задача, связанная, например, с внезапной популярностью какого-то контента. Например, начинается какое-то вещание там, чемпионата мира или еще чего-нибудь. Да? И нужно, вот, там, потребление было маленькое, трафика, да? Какого-то там конкретного там видео или еще чего-то, начиная с какого-нибудь там чемпионата или какого-нибудь события, аудитория возрастает резко. То есть нужно обеспечить отдачу контента, там, многократно превышающую нормальный режим работы. Да? То есть этот контент, он может лежать в разных точках CDN-сети. Он может там куда-то доставляться, куда-то не доставляться. Бывают разные сценарии. В общем, смысл такой, что DNS-сервер CDN отвечает вам, что есть какая-то нода, которая, как он думает, значит, лучше всего вам отдаст контент. Внутри сценарии могут быть совершенно разные, это зависит от политик, которые вы в том числе сами, как контент-оунер, можете настраивать внутри вот этой услуги. Да, конечно, конечно.
А в какой ситуации DNS-CDN определяет
близость географической? Да, и с этим связана на самом деле проблема такой схемы, потому что близость географическая определяется по IP-адресу вот этого. На самом деле даже... Ошибка. Меня никто не поправил. На самом деле выглядит вот так, естественно. То есть определяется по IP-адресу резолвящего DNS-сервера. Да? А ситуация, когда...
Если DNS Google, то фактически не будет отдаваться географически.
Да, да, это как раз вот одна из серьезных последних проблем такого рода CDN, и там, в том числе Google, на самом деле, самого. Да? Но Google не стоит на месте, там, пытается изменить сейчас механизм работы резолвящих DNS. Они пытаются в запрос добавить префикс клиентского IP-адреса. То есть не весь IP-адрес клиентский, да, к там, в целях там.
Совершенно верно. Расширение
слегка,
протокола
да.
DNS именно для решения вот этой проблемы. Когда мы не знаем реальный IP-адрес клиента, который запросил этот префикс.
Еще один вопрос. Насколько это вообще дополнительный хэд на, собственно, сам протокол DNS? Например, потому что кэширование это, по сути, отменяется этот запрос. Потому что мы вынуждены там маленький expiry interval ставить, чтобы кэширующий DNS нам ничего не
запишет. Слушайте, ну это, в общем, всегда так было, на самом деле. То есть там какие-то большие TTL для ресурсов, которые быстро обновляются и там имеют какие-то отказоустойчивые схемы, они исчезли еще там, под конец 90-х, на самом деле, они исчезли. Да? То есть все основные механизмы и так были людьми испробованы, потому что до появления CDN, например, там, что хостинг-провайдеры, что владельцы индивидуальных каких-то ресурсов, они пытались, например, устроить балансировку на DNS. Да, вы знаете, что можно вписать несколько IP-адресов на один ресурс, да, и DNS у вас, ну, как бы резолвер будет балансировать, как бы первый адрес подставлять на следующий каждый раз. Пытались использовать такие DNS-балансировки, на самом деле, там, с двумя целями. И с целью распределения нагрузки более равномерного, и с целью повышения отказоустойчивости. Там уже стали использовать маленькие TTL, еще тогда, давно. То есть это, на самом деле, не сильно увеличивает оверхед, который там появился давно уже, в общем-то. Ну, да, как бы, естественно, когда не нужно ставить маленький TTL, его не надо ставить. То есть если вы знаете, что у вас ресурс не меняется, никуда не переезжает, там ничего у вас не падает, и вам не нужна такая схема, естественно, не надо ставить маленький TTL. Но в схеме с CDN вот такое вот именно, это неизбежно. А с IP-адресом и географической привязкой, да, как раз и заключаются в этом основные проблемы, потому что невозможно определить детально, очень часто и все чаще, где, собственно, вот этот сервер. Он близко здесь, вот, да, вот так. Или он там очень далеко, например, здесь там, не знаю, тысячи километров. Это может быть вполне. Да? Особенно с появлением, когда это было в прошлом, да, или два года назад, вот этих гугловых паблик резолвающих серверов 8888 и 8844, да. Да. Но вот они пытаются сейчас добавить такой поле специальное в запрос, чтобы можно было понять вообще, откуда запрос пришел более четко.
Внутри контент как распространяется внутри CDN, когда обновляется,
Внутри сети, в смысле CDN?
Да. Ну вот контент на сайте обновился, да, приехали обновить. Внутри CDN должен где пройти
правильно. Ну вот я дорисовал здесь необходимый элемент, да, то есть, собственно, сам origin сервер, где лежит контент. Вы как владелец ресурса, да, по-прежнему оперируете своими серверами какими-то, естественно, откуда-то должен браться. CDN умеет делать две вещи. CDN умеет, во-первых, забирать этот контент с ваших origin серверов. То есть когда понятно, что на edge-нодах CDN контента вашего нет, это на самом деле тоже кэширующий прокси, на самом деле, да, по большому счету, они могут сходить на ваш origin сервер и контент вытянуть. Это один способ появления контента. То есть по запросу, да, то есть называется это, в общем, пул-модель. Второй способ – это CDN позволяет вам пушить контент. То есть там есть определенное количество интерфейсов, в том числе программных, которые вы можете использовать в связке с CDN для того, чтобы пушить свой контент, когда вы знаете, что его нужно туда запушить. Например, вы знаете, что у вас появляется там популярный какой-то фильм, и вы говорите, окей, вот значит, я знаю, что он будет популярный, я хочу его туда положить. И чтобы он был там на этой ноде, пойти там в интерфейс управления CDN и сказать, что он там есть, что значит, мои там определенные доменные имена, которые там в том числе были связаны с распространением этого контента, показывают на эти CDN-ноды, и так это все работает. Ну, очевидно, третьего способа, в общем-то, не дано. То есть никто не приносит контент, там, не знаю, там, на дискете, в CDN, там, и не записывает его на диск.
Никакой магии,
магии нету, да.
Типа он сам собирает по запросу, типа, у вас есть
сеть, нет, большая, то есть, какие времена должно быть, как точки должны обновиться, да?
Ну, как, чудес не бывает, да, то есть минимальное время – это время распространения скорости света. То есть, ну, все зависит от сети. Естественно, если вы планируете, что у вас там какое-то большое количество надо влить контента в CDN, вы должны четко рассчитать, там, за сколько времени это произойдет, за сколько вы можете вообще вкачать в CDN, там, не знаю, там, сколько там, терабит информации, да, там, терабайт, в смысле, фильм, например, да, какой-нибудь там десятый фильм.
Как правило, подбор самого CDN, ограничивающий фактор не является. Как правило, ограничение как раз на стыке вашего origin, сети с CDN. То есть можно условно было принять, что при CDN ваш контент распространяется мгновенно.
Ну, не мгновенно, как бы. Ну. В общем, быстро. Иногда даже слишком быстро, потому что если там какие-то есть ограничения там, работы CDN вот этих кэшей или еще чего-то, бывает так, что как бы вот этот вот процесс, например, пул процесс, да, забора вашего контента, он настолько быстрый, что он ваш origin сервера может перегрузить, если его еще в кэше нет. Такое тоже случается, это за этим надо следить. То есть бывает, что у вас просто еще он не закэшировался, тут кто-то начал его пытаться смотреть, значит, запрос дошел сюда, да, здесь его нет, он начинается сюда вот. Этот запросил, ну, потому что сюда попадает там другой пользователь, а сюда там третий. Да, то есть они все начинают там спрашивать с origin серверов контент. Так и такие тоже схемы есть, и, там, ну, есть определенные нюансы работы CDN внутри.
А нет схем, которые координируют, допустим, запросы, то есть что у нас каждый пользователь, ну, каждый вещь сюда запрашивает, а только там второй, что-то там будет. Если он, допустим, одному один запрашивает.
Я говорю, есть нюансы, да, то есть некоторые CDN построены так, они более простые, да, есть CDN, которые здесь вот имеют общий кэш. То есть вот эти все ноды, они на самом деле, как вот вы говорите, они умеют синхронизировать появление контента в этом кэше. Это один из нюансов. То есть кто-то... Нет такого, что, значит, можно взять вот и... Ну да, надо отметить. То есть нет такого, что можно взять какой-то вот кусок, не знаю, купить какой-то софт, да, и построить CDN, который будет вот везде одинаково работать. Нет, там вот эти все CDN, это целая такая там темная история, как кто их делал. Вот Акамай был первым, да, придумал какой-то софт, написал там, написали свой веб-сервер, написали там систему распределения контента, написали там то, сё, биллинг, и они были первыми, вот они до сих пор сами. Те, кто были за ними, что-то сами написали, что-то взяли там, подсмотрели у Акамая, что-то, я не знаю, там, взяли там из open source, там это по-разному происходит. Сейчас вот свежие игроки, они часто даже сами уже ничего не строят, не пишут, да, то есть они там пытаются как-то комбинировать там чужие технологии, то есть ряд вендоров, например, начал лицензировать технологии CDN отдельно, то есть можно купить там что-то, попытаться собрать из кусочков, но каждый это делает по-разному, то есть нет какого-то стандарта, как построить CDN, такого нету. Это вот ноу-хау, да, там интеллектуальная там, собственность, если хотите, и так далее. На эту тему там отдельная целая есть уже очень долгая история, там десятилетняя, как эти CDN друг с другом судятся в том числе. Потому что Акамай, придумав вот эти вот механизмы, да, вот вам кажется, ну, простым, я просто сбивчиво объясняю, я так понимаю, что вы понимаете, как это работает, на самом деле, это мне очень помогает. Акамай запатентовал вот эти вещи, да, то есть, что можно пойти и отдать другой IP-адрес, да, в зависимости от георасположения резолвующего DNS. Или, например, что можно вообще, в принципе, улучшить распределение контента в глобальном интернете. То есть там вот, улучшить, например, распределение контента в конкретно отдельно взятой сети путем расстановки вот таких вот географически приближенных там, к пользователю нод. На все это существуют патенты, и основные игроки, они периодически начинают друг с другом судиться, причем совершенно не по-детски, там на это годы у них уходят, и по-разному разрешают эти споры. Не очень понятно, зачем они это делают, кроме как вот попытаться как-то защитить себя вот в условиях все возрастающей конкуренции. Тут еще я забыл отметить, что вообще говоря, CDN еще можно поделить, перед тем, как вот это объяснять про DNS и про HTTP, на самом деле, редиректы, можно их поделить, вообще говоря, на две большие категории. Первая категория – это так называемый наложенный CDN. Это сервис-провайдеры CDN, которые не имеют собственных сетей. Вот как, например, Akamai, тот же самый пресловутый. Их инфраструктура – это серверы. расставленные в сетях в чужих сетях. Да? То есть это вот этот сервер там, и так далее. У них нету там, порой у них нету там собственных раутеров, свитчей, там ничего, они все это арендуют или просто покупают порты, коннективити. Вот. Основная инфраструктура у них серверы. У Akamai, например, несколько десятков тысяч серверов по всему миру. Там порядка 70 тысяч, по-моему, расставлены. Там более мелкие операторы CDN наложенных, они там другими масштабами несколько оперируют, но все равно это тысячи серверов. Есть сервер, есть CDN, которые основаны на существовании сети. Как правило, это CDN, принадлежащий операторам большим причем. Вот один из, например, Tier 1 операторов, Level 3 такой есть. Так называется. Самый крупный, на самом деле, Tier 1. Они в свое время купили начинающий CDN, назывался Savis, и развили его у себя. И таким образом они комбинируют услугу CDN с тем, что у них есть собственная очень обширная сетевая инфраструктура. Это им очевидным образом помогает как больше зарабатывать, о чем позднее объясню как, так и с размещением этих серверов, там, с connectivity, потому что они за это не платят никому там, и так далее. Что-то я хотел еще здесь сказать. Да, вот эта вот манипуляция, на самом деле, атрибутами DNS, вот в такой схеме распределения запросов, которая там мапируется, да, на большую какую-то географическую картину, она может привязываться к тому, что отдается там либо другой IP-адрес какой-то в зависимости от запроса, либо, допустим, здесь идет цепочка перенаправлений в рекурсии DNS на другие NS-сервера внутри CDN-сети, например, там, у того же Akamai есть там DNS-серверы там, уровня 1 и 2, там, более высокого уровня DNS, они отдают записи, кстати, с большим TTL. Это зависит от иерархии как бы, напихивания контента в CDN. То есть если вы знаете, что какой-то контент редко меняется, вы можете там, ему сделать там, побольше TTL, а какой-то там подуровень, да, он показывает уже у них на другой DNS-сервер, и он у вас, вам отдает вот эту IP-адрес уже там, с меньшим TTL. Это может быть манипуляция CNAME-ами. Да, это может быть вот, отдача какого-то количества IP-адресов, там, одного или нескольких на запись. Не уверен, что у меня хорошо получается объяснять, поэтому если лучше уточнить что-нибудь, если хотите. Ну или могу попозже к этому вернуться. Значит, другой вариант распределения запросов. Он на самом деле похож в целом, отличается только тем, что вот здесь происходит не происходит вот этой вот сложной игры там, с рекурсией в DNS и попыток привязать вас к ноде на базе там, понимания о том, что вот есть там короче, не на базе знания о DNS-иерархии, не на базе там, знания о вашем IP-адресе источника, а просто вам отдается запись, показывающая на сеть CDN, причем на конкретную точку. Да. Как правило, это называется каким-то там умным редиректором. Это на самом деле какой-то такой высокопроизводительный веб-сервер или веб-прокси. Назову его редиректор. И сюда сразу попадает ваш HTTP-запрос. И уже вот этот редиректор пытается понять, а что же с ним делать. То есть то ли его нужно, значит, перенаправить внутри, куда-то самому, там, переписав URL как-то внутри себя, да, то ли нужно понять, куда вас нужно отправить, например, там, на какую-нибудь там удаленную ноду почему-то, и он выдает вам редирект HTTP 301 код. Просто выдает, и клиент дальше сам идет опять-таки по HTTP уже на конкретную edge-ноду. Ну, это, на самом деле, очень простой механизм. Какой недостаток по сравнению с DNS? DNS мы сказали, да, что вот вы сказали, на самом деле, даже не я, еще не успел, что есть проблемы с привязкой географической. Здесь есть какой недостаток, кто скажет?
Один батлнек. которые...
Да, да, очевидно. То есть, да, есть вот этот центральный редиректор, какой бы он там ни был производительный, отказоустойчивый и так далее, он на самом деле один, как правило, по крайней мере, вы так думаете.
Не, можно же взять DNS-ки, там, на основе DNS-ки раскидывать по разным редиректорам, а внутри уже мутить на
умышленно. Можно и так, но есть еще один механизм, сейчас про него скажу. Ну, то есть основной недостаток, да, то есть, что появляется потенциально такая точка отказа. Достоинство на самом деле больше гораздо, потому что вот такая схема с HTTP-редиректами или рерайтами внутри, она позволяет сильно-сильно более гибко организовывать привязку у вас к конкретной edge-ноде. Потому что не нужно... Ну, то есть всегда известен ваш исходный IP-адрес. Да? То есть четко понятно, в какой сети вы находитесь. Можно померить, в принципе, там, косвенными разными методами, да, вас там задержку, потери пакетов и прочего. Заранее, допустим, да, то есть понимая, что у нас идут запросы из каких-то сетей, там отдельный механизм этой CDN-сети, он может, например, заниматься измерениями в разные точки интернета, да, что происходит, там, какая туда там потеря пакетов, какая сюда потеря пакетов и так далее. И на самом деле вот ряд новых игроков на этом рынке, они используют такой механизм. В принципе, никто не мешает использовать оба. То есть есть игроки, которые используют оба подхода, есть игроки, которые для одного там контента, например, предлагают вам DNS такой раутинг, для другого HTTP, вот такие редиректы, рерайт. Вот здесь хочу сказать, собственно, какой механизм еще существует для оптимизации как DNS-подхода, DNS-based подхода, да, так и вот этого. Есть такая вещь, как Anycast. Кто-нибудь понимает, как это работает? Anycast. Anycast IP. Слышали, нет? Unicast слышали? Ну, Unicast — это обычный, на самом деле, вот раутинг в интернете, да, то есть есть уникальные IP-адреса, когда вы что-то куда-то посылаете, от источника до destination, до точки назначения, раутинг устроен на том, что как бы вся вот эта цепочка автономных систем, маршрутизатора предполагает, что вот этот IP-адрес, он уникальный, где-то в одной точке находится, там, не знаю, здесь, например. Какой-нибудь там IP1 я его назову. Если вы отсюда просите вот это, что-то с этого IP1, да, то как-то однозначно совершенно роутинг устроен сюда, как правило. Иначе, как говорится, плохие вещи могут случиться, иначе там могут быть петли какие-нибудь, маршрутизации, там потери пакетов, опять-таки, и так далее, и тому подобное. Есть такая штука, называется мультикаст, похоже там на бродкаст, да, это доставка пакета там многим получателям. Не будем на ней останавливаться сейчас. А есть такая штука, как Anycast. Anycast, на самом деле, это просто технология анонса IP-адресов. В силу особенностей протоколов маршрутизации, как внутренних, так и внешних, так под внутренними, я понимаю, там вещи типа OSPF, да, под внешними, естественно, BGP. Можно анонсировать один и тот же IP-адрес из разных сетей одновременно. Ну, IP-адрес плюс сервер, да, естественно, там какой-то, который за ним стоит. И на самом деле это может быть и ошибкой конфигурации, в принципе. То есть когда там несколько разных провайдеров вдруг почему-то анонсируют один и тот же IP-адрес, ну, не имея на это каких-то там оснований, да, допустим, если это не мультихом, какая-то автономная система. Но Anycast — это на самом деле сознательный анонс владельцам вот этого IP-адреса, его из разных сетей, имея здесь разные инстансы вот этих серверов. То есть это на самом деле три разных физических сервера, да, стоящие в трех разных сетях, трех разных операторов, анонсирующие один и тот же IP-адрес. Работает следующим образом. Когда отсюда вот человек пытается там куда-то сходить, куда-то, не куда-то, а, естественно, вот на адрес вот этого ресурса, он попадет на ближайший, грубо говоря, к нему, потому что в силу особенностей работы как BGP, так и USPF, если все хорошо работает, значит, он будет попадать на ближайший к нему. Если здесь вот пользователи просят, допустим, что-то с того же ресурса, да, он будет попадать сюда. Там какой-нибудь пользователь вот здесь, допустим, он будет попадать сюда. То есть на самом деле это просто анонс одного и того же IP-адреса из разных точек сети интернет с целью обеспечить кратчайшие маршруты к тем пользователям, которые находятся как близко к тем сетям, откуда этот один и тот же IP-адрес анонсируется.
Почему не используется
для этого компьютера? Нет, это вещь, она используется в комбинации, на самом деле, как вот к DNS раутингу, так и здесь. Потому что вот этот редиректор, например, он может существовать в разных копиях под одним и тем же IP-адресом. В зависимости от того, из какой точки интернета вы попросили, ну, сделали запрос, да, к этому редиректору, вы попадете на разные его инстансы.
Почему просто не сделать много серверов с одним IP, вот таким вот небасом? Что добавляет DNS?
Это каверзный вопрос. Потому что есть особенности работы, на самом деле, TCP-соединений в схеме с Anycast. Если вы вот предположите, как это работает поподробнее, то, допустим, вот вы установили сессию с TCP-сессию с таким вот сервером. Она у вас работает, потом он вдруг почему-то сломался. А TCP-сессия у вас осталась. А пакеты уже ходят, например, сюда. И это перестает работать.
А как тогда с этим будет связано?
Ну, это используется для лимитированных приложений. Это используется, например, для коротких запросов, когда надо там начальный запрос установить куда-то, получить ответ и пойти куда-то. Это вообще, на самом деле, было придумано для DNS-серверов корневых.
Используется, на самом деле, на уровне. Как отсортировать запрос, который могут туда, если который не могут туда, если у нас торчит несколько серверов, один тот же айпишник, он уже торчит. На каком этапе мы начинаем?
Нет, это просто вот в схеме вашей, как в схеме работы вообще этого сервиса, которого вы закладываете изначально, вы понимаете, для чего вы используете Anycast, а для чего нет. Потому что вы не будете использовать Anycast, например, для серверов, которые видео вам показывают, потому что видео вы смотрите долго. Если вы будете, вот, например, вы построили CDN только на Anycast, да, там поставили там 10 серверов по всему миру, анонсируете один и тот же IP-адрес, да, он у вас отдается в ответ на какое-нибудь имя, там, не знаю, там, www, там, myvideo.com, да? Вот у вас клиент захотел посмотреть видео с этого сайта, получил из DNS ответ, что там IP там какой-нибудь 1.1.1.1, да? Вы это 1.1.1.1 анонсируете с разных точек. Он у вас в зависимости от близости к конкретной точке попал на конкретный сервер, начал его смотреть. Например, это часовой какой-то там ролик. И смотрит его. И тут вдруг этот сервер сломался.
Она должна быть спрятана за специально DNS.
Она рассчитана на короткоживущие соединения. Нет, она рассчитана на короткоживущие соединения с целью обеспечить отказоустойчивость начальных запросов. То есть она может. Она вообще применялась вот изначально для DNS корневых, да, и применяется, да, до сих пор. Не для всех, на самом деле, но там примерно для половины, по-моему. Корневые DNS, они большую нагрузку держат, да, по запросам там, со всего мира. Вообще всего 13 корневых DNS. Понятно, что 13. Это не 13 серверов, их гораздо больше. И половина, например, из этих 13 серверов, это на самом деле кластеры серверов, разбросанные там по всему миру и адресуемые по Anycast. Но DNS — это короткие запросы, и они stateless, то есть они без состояния. У вас запрос пришел, ответ приехал обратно. Значит, новый запрос приехал обратно. То есть если конкретный сервер в конкретной точке сломался, и Anycast свой адрес не анонсирует, ничего страшного не произошло, следующий клиент на него не будет пытаться идти. А если вы, например, попробовали построить там какой-нибудь видео CDN на этом, отдавали кому-то большой файл, этот сервер сломался, вот, что, будет какая-то проблема. Там разные продолжительности. Да.
Если построить быстрые сети между этими тремя серверами, то можно сделать сохранение состояния?
Так делается, да. То есть, ну, есть проприетарные всякие собственные технологии, в том числе вот Level 3, я как-то с ними общался. Они там боролись вот с такими явлениями в своих сетях, и они там сделали специальные доделки в стек операционных систем своих. Не помню, там, что там было, Linux или FreeBSD. Они у них умели вот в разных точках географически синхронизовывать сессии на ходу. То есть если, да, про TCP-сессии. То есть если там один сервер ломался, и потом по Anycast отошло на другой сервер, там уже как бы это была сессия, и он мог поддерживать ее с того момента, на котором она сломалась, как бы на том сервере, где она была. Ну, такое можно делать, но это просто сложно очень. И там есть свои проблемы, да, потому что это синхронизация TCP-сессий при большой нагрузке, там на расстоянии через интернет, это, в общем, не очень просто. И иногда нереально просто.
С Anycast'ом бывают ли проблемы, что несколько серверов носят один адрес, и один рубрик талиса упоминаются на одном и том же таре?
На одном и том же где?
Ну, в
Но это может происходить вот в локальных точках сетей. В силу особенностей, например, оборудования конкретного там, уровня доступа или агрегации. Это, как правило, не происходит вот, на опорных маршруторах, потому что там такой механизм просто не работает. Там всегда один маршрут выбирается правильный. Если он исчез, то просто как бы запасной подставляется. Да, то есть два одновременных маршрута, это работает чаще всего на вот уже пограничном уровне, и там разные эффекты возможны. Да. Там может залипнуть там маршрут в OSPF, допустим, там, или это могут быть какие-нибудь там связки сложные, OSPF плюс MPLS. Ну, разные, естественно, ошибки бывают в стеках разного оборудования, разных вендоров. Может такое быть, да. Поэтому, на самом деле, есть люди, которые говорят, что никакого AnyCast мы никогда делать не будем. Особенно это сетевые люди, они не любят такого, потому что они знают, как это может работать внутри железок несовершенно. Вот им какой-нибудь там архитектор CDN говорит, я хочу там AnyCast использовать, там, сделайте мне хорошо. А его сетевой инженер говорит, не, я AnyCast, я не буду делать. Вот вы даже не знаете про AnyCast, видите, как бы не очень такая тема распространена, наверное, все-таки. Но почитайте, это интересно, между прочим. Очень легко можно найти информацию. Схемы, диаграммы, там. Можно посмотреть, как это работает. А я почти все рассказал, на самом деле, что хотел, хоть и сбивчиво. Есть, на самом деле, вот был вопрос про кэширующий прокси. Вы задавали, да? Есть компании на рынке такие из свежих игроков. Они пытаются вот этот рынок поменять, на самом деле, CDN. Переориентировать его, потому что в основном он рассчитан на крупных заказчиков, конечно, которые могут платить достаточно большие деньги, потому что услуга CDN, она вообще премиальная считается и считалась. То есть это услуга всегда стоила дороже, чем транзит, то есть доступ в интернет для, что для операторов маленьких, что для правообладателей. Там постоянно у них ценовые войны, но все равно она премиальная. А услуга, в принципе, нужна все большему количеству людей, в том числе отдельных таких физических владельцев там каких-то веб-сайтов. Да, вот есть такая компания, называется Cloudflare, мы с ней там как-то по роду деятельности сотрудничаем. Они сделали такой сервис, который я называю для себя кэш как услуга. Вот они как раз делают именно то, о чем вы спросили, только в большем, как бы в промышленных масштабах они предлагают просто кэширование обратной прокси как услугу. То есть все, что вы делаете, когда вы хотите свой веб-сервер, грубо говоря, ускорить, вы меняете запись в DNS, показываете на них, показываете на их кэширующий обратный прокси, и ваш трафик просто через них проходит. Вы контент свой, по сути дела, ни на какие edge-ноды там не копируете, не пушите. Это такой вот просто кэширующий прокси как услуга.
Ну, то есть от вас нужно только одно, да. Если вы ваш данный.
Ну, магически, да, на самом деле тоже как бы. Ну, то есть у вас был какой-то там веб-сервер ваш, стоял, пусть он даже на каком-то хостинге стоит. И раньше пользователь ходил к нему напрямую. Обычная схема, это та же самая, которую я только что рисовал. Здесь нарисую там маленький DNS-резолвующий. Cloudflare такую, предлагает фактически такой промежуточный уровень водрузить здесь. Вы меняете запись так, чтобы она показывала на них. И ваш запрос начинает проходить вот через их этот кэширующий уровень. Такая как бы очень простая, очень-очень простой CDN такой, на самом деле, без там всякого управления, без там возможности задания там разных URL, показывающих на разные ноды, без какого-то там API, да, то есть программных интерфейсов к этому. Просто показывайте в DNS на них, и они все для вас кэшируют и проксируют. Продвигают они свою услугу тоже достаточно интересно. Они говорят, мы построили такой вот высокопроизводительный уровень кэшей. Ничего не делайте, просто измените запись в DNS, и будет у вас все хорошо. И, в принципе, действительно все хорошо становится у людей, потому что они изолируют ваш веб-сайт от разного рода DDoS, там, паразитного трафика, повышенных нагрузок, чего угодно. Потому что на самом деле у них вот эта вот вся конструкция, она хоть и простая, но они ее уже сделали, на самом деле, тоже достаточно географически распределенно. Они поставили эти отдельные вот эти прокси в разных частях мира и как раз используют Anycast для того, чтобы... То есть вам все время выдается, как бы, вот с их DNS вам все время выдается один и тот же IP-адрес, который показывает на конкретную ноду. Но эта нода может стоять в разных точках. И вот они используют Anycast, ну там с разного, с разным там, как сказать, с разным, с разной степенью успеха.
Причем еще способствует то, что базовый сервис представляется бесплатно.
Да, плюс они сделали вот этот базовый сервис бесплатно, набирают сейчас там большое количество пользователей. В принципе, за год, вот они там год назад начали делать, за год у них вот трафик вот со всей этой конструкцией вырос там до 15 миллионов просмотров страниц в месяц, что, в принципе, довольно много. И у них там какие-то уже там сотни гигабит они отдают.
Ну и там десятки тысяч доменов.
Десятки тысяч доменов, да, они на себя показали. Что интересно, почему, собственно, мы с ними общаемся, потому что вот эти вот куски, они построены на Nginx, да, то есть на нашем продукте, ну, поэтому, в общем, мы с ними там обсуждаем какие-то вещи и знаем, как у них это работает.
Плюс они автоматически делают такую интересную вещь, как прокселирование IPv6 адресов в IPv4, то есть они автоматически предоставляет вам IPv6 сервис вашего сайта.
Ну да, потому что если у вас здесь вот V4 адрес, какой-нибудь там 1.1.1.1, да, у Cloudflare здесь там V6 сети, и здесь есть там V6 интернет, условно, да, такой как бы наложенный, вы можете вот там конкретный IP-адрес сопоставить со своим V4, и у вас вот это V6 трафик от пользователя, который сидит только в V6, он сможет ваш сайт тоже смотреть. Ну, естественно, если вы в DNS внесете еще и IPv6 адрес.
В смысле, если у него есть V6, но нет V4, вы пользуетесь?
А?
Если у пользователя есть IPv6, но нет IPv4?
Если у вас нету V6, ну как, у вас как у владельца контента.
А чем если пользователь по каким-то причинам хочет ходить на ваш сайт, по IPv6?
Да. Если пользователь продвинутый, у него есть V6, и он хочет по V6 ходить. Зачем?
В ГСМ2 вообще одно время канал IPv6 был нелимитирован. Канал IPv4 это так на себе
заработал. На самом деле есть самые разные причины.
В Японии нет IPv4, когда 20 адресов собственно.
Ну, не, ну начнем с того, что на самом деле последний там блок V4 Яна, да, выдала еще весной. Вот. То есть, на самом деле, новых блоков V4 не удается. Вот они остались у операторов у всех, естественно, и там достаточно большое количество сетей, и поэтому, в общем-то, никто не парится, прошу прощения, да, за такое выражение. Но это неправильно, потому что они кончатся все равно там, через 2-3 года. Эти блоки свободные, которые остались у операторов, выданные, аллокированные, не аллокированные, а присвоенные, assigned, да, они кончатся, потому что они будут аллокированы все, и все. Как бы придется все равно...
Зубы сошли уже линии. Если задать точку, в этом вопросе другая точка зрения.
А да, у Максима другая точка зрения, а у меня как бы она тоже несколько другая, потому что я как раз в Комстаре 2 года активно занимался V6 на операторской сети, да, то есть мы на самом деле в 2007 году еще были там одним из первых операторов российских, у которого на магистральной сети V6 полностью работал. То есть мы в 2007 году уже могли предлагать нормальный V6 транзит. Не какой-то полурабочий, а действительно как бы полносвязанный со всей остальной частью V6 интернета. Поэтому достаточно много уделал внимания этой проблеме, но мне никто до сих пор не верит. Вот Максим не верит мне. Он говорит, что это все ерунда и никогда ничего не кончится.
Скажите, пожалуйста, два подхода, обратный прокси и сети CDN, да? Когда можно выбирать тот или как владелец ресурса?
Да очень просто, это все зависит от объема. Вашего, да, от объема вашего трафика, отдаваемого с вашим ресурсом, потому что Ну и как я сказал в начале, вот мое понимание такое, что более-менее нормально. Там вы как вот, например, если вы один, да, маленькая компания, вы построили какой-то популярный сервис, в принципе, вы можете сами более-менее эффективно обслуживать, я думаю, там, до там, 100 тысяч одновременных пользователей, наверное, вполне, да, и там до нескольких гигабит трафика, да, вам по плечу. Дальше начинаются проблемы, дальше вам нужно держать какую-то команду инженеров. Чем больше у вас ресурсов, тем эта команда больше. Причем эта команда инженеров, я говорю только про операционные как бы, затраты, да, на саму инфраструктуру, а у вас еще есть приложение. И вы как бы начинаете уже расфокусироваться. То есть если вы компания, которая и сервис-провайдер, и, допустим, контент, владелец контента, да, то есть вы какой-то генерируете контент на этом своем ресурсе, и вы начинаете распыляться уже. То есть это под силу там Facebook, Google, там еще кому-то. Но если вы небольшая компания, вам это уже не... Ну или как бы компания, которая не фокусируется на инженерной вот этом всей инфраструктуре, вам это уже становится почти не под силу. Или вы на самом деле сознательно думаете, что это вам не под силу, потому что вы понимаете, что у вас все больше и большая часть ресурсов, денег, времени там и прочего уходит на то, что вы начинаете развивать свою вот эту вот серверную инфраструктуру. Есть еще один момент. Отдавать, вот как я сказал в начале, много трафика из одной точки, это довольно проблематично. CDN решает, на самом деле, вот одна из основных задач, которая, это вообще первая, наверное, задача, которую CDN решает до сих пор, это мультипликация трафика.
Там, наверное, еще есть такой другой фактор. Посмотрите на ваших пользователей. Довольно частая ситуация, особенно с российскими мегасервисами, ну вот, например, по моему рамкам, 90% пользователей на сегодняшний день сосредоточены на Москве, Московской области, мне в этом случае никакой CDN, ни Акамайта, ни кто угодно не поможет, потому что у меня нет такой задачи распространения трафика по всему миру и ускорения доставки трафика, как я не знаю, Новой Зеландии, потому что у меня там практически нет пользователей. Мои пользователи — это Россия, и даже не Россия, а Москва и Питер, может быть, еще 2-3 крупных города с хорошим проникновением, ну, большим количеством.
В крайнем случае обратный прокси.
Совершенно верно. Вы можете эту задачу решить самостоятельно, но не менее эффективно. Более того, на CDN вы потратите большое количество денег, как Андрей сказал, это премиальная услуга, она дорогая. Но мы не берем сейчас этот пример с CloudFlare. В общем случае это дорого. Это просто дороже, чем нежели просто поставить сервер и подключить его быстро.
Это хорошая поправка, на самом деле, да, потому что, видимо, стоит сказать, что тяжело отдавать много трафика из одной точки, если он у нас не предназначен для этой же точки, грубо говоря, географической, да. Я, да, как бы автоматически подразумеваю, что трафик растекается везде, а Максим, у него другой опыт, он подразумевает автоматически другое, да, то есть, понятное дело, что вот, ну, если мы берем два оператора, которые стоят рядом друг с другом, вот, например, Comstar и Carbina, да, там обмен peer-to-peer трафика, там десятки гигабит, но это ничего не занимает, там, по сути дела, да, потому что это из одной сети в другую перетекает в одном месте, в Москве.
Вторая проблема все-таки еще в том, что на самом деле на рынке России, там, СНГ, около того, нет игроков каких-то существенных, которые бы этот сервис в принципе предоставляют.
Ну,
поэтому к тому же контакту, там, не знаю, Одноклассникам, Mail.ru, да, перед ним стоит задача не пойти и купить этот сервис, а пойти и построить его самостоятельно. Вот про частный CDN я рассказал.
Про частный CDN, да, я могу рассказать про, наверное, про Google еще, и, может быть, если интересно, про комстаровский CDN для видео.
У меня вопрос чуть более широкий. Можете ли вы рассказать про эволюцию CDN, под влиянием каких факторов, как все там, последние 10 лет произошло?
А по сути дела, в общем, эволюции нету.
Хотели сказать, что там сначала картинки отдавали. Но еще не было видео, не было глобальных сервисов.
Только в этом, на самом деле, да, потому что, как бы, концептуально эволюции нету. Вот эволюция вот эта в мелких технических деталях и в том, какой контент стал туда отдаваться, она, ну, безусловно, есть, она очевидна, что, ну, да, это можно видеть просто на... Ну, вы сами это видите, да, какой контент в интернете появился за 10 лет. Вы, наверное, 10 лет назад пользовались же интернетом. Ну, вот, были там простые странички, да, там они все усложнялись, появились социальные сети, там, user-generated контент, да, вот вся эта началась чехарда там, с видео, там, повсеместным и так далее. Да, они стали развиваться. Раньше, как бы, вот Акамай начал с того, что флодил туда только картинки, и вы там URL меняли себя только картиночной. Отдавали HTML со своего сервера, картинки с их серверов, с Edge Node, да, CDN. Дальше они стали предлагать, допустим, вам целиком туда перенести контент, там, с разбиением внутри. Дальше они стали предлагать там эффективную доставку видео, как короткого, так и длинного, как там с даунлодом файлов, так и с каким-то там лайв-стримингом, например, какого-нибудь события. Да? Появилась вот проблема у разного рода программных вендоров, типа там Microsoft, Apple, кого угодно, с распространением дистрибутивов. Вот вы когда дистрибутив скачиваете какой-нибудь, вы его чаще всего уже скачиваете не из какого там, не из отдельно стоящего сервера Microsoft. И Microsoft, и Apple, и вообще любой другой крупный вендор, который распространяет много апдейтов, все это делает через CDN. То есть вот эти большие файлы, которые у вас там, вот MacBook стоит, там апдейт работает, а вот оно все вытягивает из, по-моему, Akamai тоже, не помню точно. Можно посмотреть, кстати, очень легко. Вот такая эволюция. Поэтому, в принципе, наверное, ну, добавлялись типы, да, то есть началось все там с, просто там с JPEG-ов, PNG там, и так далее, изображений. Добавилось видео, добавилось стриминг-видео, наверное, можно сказать. То есть видео с возможностью управления стрикплеем, там, пауза, перемотка и так далее. Вот это вот все. Добавились большие даунлоды, добавился лайв-вещание, по сути дела все. А эволюция такой глобальной вот в технологиях не произошло, потому что как вот было два метода, так они и есть, собственно, ничего не поменялось, никто там ничего гениального не придумал. Вся гонка в основном вокруг, значит, как не нарушить чужой патент и в то же время как его нарушить, чтобы, значит, что-то построить там, в таком духе.
То есть технологически, в общем, более-менее все ровно, бизнес всегда условно меняется. Один Akamai большой, сейчас много разных средних и мелких игроков.
Вообще, на самом деле, очень смешно, потому что, если вообще посмотреть на интернет за, сколько уже, 25 лет, да? Ну, сколько можешь считать? Я думаю, с 85-го года, наверное, можешь считать. 25-26 лет. Да? Правильно считать? Ну, не знаю, сами посчитать. В общем, с 85-го года, да? Очень мало чего изменилось, особенно вот с тем, как вот перестали эти всякие арпанеты, когда все это преобразовалось уже в операторов там, разного уровня, и появились основные протоколы, ничего сильно не поменялось там, ни за последние, там, ни за 10, ни за 15 лет. Протоколы все те же самые, внизу все то же самое, HTTP, DNS, там, SMTP, да, там почта, все, да, а трафик растет, потому что если посмотреть на сеть любого оператора, в том числе российских операторов, даже мелких операторов, трафик растет ну, как минимум в два раза в год. То есть каждый год трафик удваивается. И так по всему миру. И причем тренд такой вот, что если посмотреть последние там, какие-нибудь отчеты по трафику, они публичны, в принципе, доступны в интернете, можете набрать какой-нибудь там срез трафика там, за 2011 год. Тренды такие, что доля так называемого real-time entertainment растет постоянно, то есть уменьшается весь остальной трафик, уменьшается там почта, уменьшается там, не знаю, какой-нибудь там peer-to-peer, кстати, тоже уменьшается, растет вот этот real-time entertainment. И прежде всего это HTTP и видео по HTTP, ну, видео на самом деле и по RTSP, RTP тоже самое. Причем везде. Как бы, на самом деле, прежде всего в Америке.
Вот да. Хорошо перекликается с бумом социальных сетей и...
Ну, решение на самом деле не совсем так. Вот здесь, если к этому вопросу касаться, он тоже достаточно большой, потому что если вообще говорить про CDN-услугу и вернуться опять к тому, что она премиальная, а что это значит? Это значит, что вот вы, например, придумали какую-нибудь там социальную сеть, и у вас, допустим, условно, там 100 гигабит трафика вы даете в час пик, да, вашим пользователям, и к вам приходит CDN, или вы приходите к CDN и говорите, я не хочу отдавать 100 гигабит трафика из своего дата-центра, я не могу просто это сделать, все, мне надоело там возиться с моими раутерами, там, чем угодно. Вот сделайте мне хорошо, я знаю, что можно сделать так, что трафик будет мультиплицироваться, да, я вам буду отдавать своего Origin, вот этот ingest оригинального контента один раз, грубо говоря, да, на все ваши кэш-сервера, а вы будете его мультиплицировать в зависимости от количества запросов в каждой точке. 100 раз там, условно, да, с 1 гигабит там, до 100 гигабит. И вот как бы, наверное, как бы такое естественное предположение, что вы будете при этом меньше платить за трафик. Нет, вы будете платить за трафик больше. Потому что, во-первых, вы будете платить все равно за 100 гигабит трафика. Хотя вы будете отдавать в оператора 1 гигабит трафика, вы будете платить за 100, который он отдает на самом деле. Во-вторых, вы будете платить по большей цене, скорее всего. За счет чего? За счет того, что вам вот этот оператор CDN предлагает более качественную доставку контента. То есть он говорит вам, я вам сделаю вашим пользователям лучше. Они будут лучше его потреблять, у них будет там больше счастья, качество их обслуживания повысится, и такое там есть еще такое модное слово, значит, quality of experience, он тоже вырастет. То есть все будут более удовлетворены. А вы за это будете платить деньги, ну а как вы их там будете у себя зарабатывать, это не моя проблема. И вот на самом деле интересная ситуация с CDN, которые сочетаются с сетями операторов, как у Level 3. У них есть и сеть, то есть они транзитный оператор, продают трафик. Да? Это понятно, да? И у них есть CDN-услуга. Они, по сути дела, у них замечательная бизнес-модель. Они два раза как бы, получают деньги за один и тот же трафик. Они получают деньги с правообладателя, с владельца контента, за то, что он вливает им этот CDN, и они его мультиплицируют. Только мультиплицируют-то они его на конечных потребителей, которым тоже платят деньги за транзит. Поэтому вот эта модель вообще как бы хорошая получается. И, естественно, правообладатели крупнейшие, у которых много трафика, много пользователей, и в то же время они считают деньги, естественно, они все меньше этим довольны. Особенно вот такими схемами, как с Level 3. Там есть еще и другая проблема, что конечные операторы какие-то вот на самом деле... Здесь, допустим, может быть какой-нибудь крупный оператор, который не является тир-1, который региональный, но у него, допустим, миллионы пользователей. Они обслуживают конечных потребителей. Например, как вот Comstar MTS Stream. У них другая проблема. К ним вливается весь этот трафик, который пользователи потребляют, а они вообще ничего за него не получают. Они за него только платят еще сами. И вот это вот такой конфликт есть между операторами, как бы, которые там, у себя какие-то услуги предлагают, которым вливается чужой трафик, грубо говоря, за который кто-то получает деньги, они за него тоже платят. В общем, там ничего не сходится, и начинается такое вот, неудовольствие взаимное. Да, но это просто может быть интересно кому-то. Так вот, правообладатели, которым все эту ситуацию тоже начинают не устраивать, они, по сути дела, начали строить свои приватные CDN. То есть они смотрят, что это замечательно, технологически это можно сделать, это работает, у них есть деньги, у них там есть люди, и они стали строить собственные CDN просто. Это отдельный пример, на самом деле, каждый, естественно, такого не делает, потому что это сложно. Ну да, вот, например, Google построил модель CDN на базе вот как раз управления через DNS и на базе привязки к пользовательскому резолверу. Только единственное, что они предлагают операторам поставить в свою сеть собственную ноду. Это называется Google Cache Node, GGC, да, GGC. Это просто пачка серверов, вам она приезжает, оператору, да, вы ее монтируете в стойку, подключаете к своей сети, говорите, что уважаемый Google, значит, вот это стоит в моей сети, а резолвер у меня такой-то, и вот, пожалуйста, сделайте так, чтобы вот все пользователи, которые через мой резолвер резолверят ваши ресурсы, они получали бы вот эти ресурсы с этой кэш-ноды. И вот так это у них работает. В сети Comstar, кстати, такие ноды стоят, отдают трафик YouTube. Это, кстати, они сделали, в первую очередь, для YouTube трафика. То есть, например, если вы смотрите, если у кого-то стрим из дома, если вы смотрите YouTube там, с вероятностью там, 85%, 90%, наверное, то вы получаете из сети Comstar этот трафик. Он там генерируется уже на вот этих серверах Google. Не знаю, в принципе, почти все я рассказал. Могу рассказать еще... Да.
Как получить HDN, решается вопрос, связанный с контролем доступа к контенту, если он не общедоступный? Ну, те же фотки ВКонтакте, там, например,
Ну, только уникальность URL-ов.
Вы имеете в виду, что кто-то может поступиться внутри CDN до этой информации?
Конечно? Ну да, ну, то есть, по сути, единственный вариант, который я вижу, это...
А, внутри CDN.
Я спрашиваю ВКонтакте, дай мне эту фоточку, ВКонтакте проверяет там access control, грубо говоря, потом выдает мне там уровень CDN, и дальше я там через CDN это дело получаю. Но тот чаще знает этот CDN-овский уровень, я могу...
Как правило, он не короткоживущий, живой, живет только для вас. То есть, если вы URL просто передадите там соседу, то, скорее всего, он работает.
Нет,
это одна. А как это обеспечивается CDN? Получается, что ВКонтакте должен сказать CDN, что вот этот URL внутри CDN работает только для этого чувака?
Что для него, для этого URL используются следующие механизмы шифрования, например, URL и генерации уникальных URL с такой-то с таким-то временем жизни.
В чем экономия? Идея же в том, чтобы экономить и вставлять конкретно.
Да, в данном случае экономить, конечно.
А как тогда отвечать основа другого ситуации? Где можно
отвечает владелец ресурса. Это его задача, собственно, разобраться, что эффективно, какая информация, какую информацию можно отдавать себе, которую можно эффективно решить, а какую не нужно. Динамический контент такой, контент, который не подлежит решению, в принципе. Безусловно, тут.
То есть, по сути, контент, который защищен какой-то авторизацией, не имеет смысла.
Ну, я не уверен, что так можно обобщить. Не готов вам сказать, что так однозначно, если это авторизация, то нельзя мешать. Наверное, не так. Потому что в ряде случаев за авторизационной какой-то сессии может приезжать контент, который, в принципе, может расставать в CSS файл. Они не залежат ничего.
Нет, естественно, я имею в виду статику, которая...
Ну, кажется, что да. Кажется, что даже так пешировать так не получится.
То есть получается, что крупная социальная сеть, если вот такому как-то судать, то она фактически не может кэшировать user-generated контент со сложными правами доступа?
Ну, со сложными правами доступа, наверное, да. User-generated контент — это не обязательно сложные права доступа, это комментарии, например, публичные записи, публичные ролики.
Ну, публичные фоны.
Да, огромное количество информации. Наверное, там распределение информации, которая закрыта чем-то и не закрыта, там
80%. Извините, пожалуйста, вот такой вопрос. Если появляется новый человек, который хочет купить эту услугу, ну вот он огромный, сам по себе у него там, ну, 100 гигабит, там, так, я не знаю. Соответственно, сервера уже стоят, и у них есть свои пределы, что же. А объем информации, который надо расширять, копировать, он тоже огромный. Соответственно, то есть серверу приходится, ну, как это решается?
Вы имеете в виду сервис-провайдер CDN, как это решает?
Да.
Ну, они, естественно, все время развиваются. Они же не поставили там 1000 серверов и положили там все это.
Получается, что вот на основе такого крупного пришедшего нужно поставить сразу еще очень много.
Может быть, да, естественно.
То есть, и возможно, ну, практически те же деньги, которые затратит провайдер, ну, владелец ресурса затрачивает и сам себе.
Ну, там не перекладывается, естественно, так один в один, да, то есть это индивидуально решается, потому что для CDN может быть просто стратегически важно вот этого клиента подписать, да, и на самом деле деньги, которые они получат за этот трафик, они там просто многократно превышают затраты на эту инфраструктуру, на самом деле. То есть она до сих пор все еще очень сильно маржинальная услуга. Это премиальная услуга. Они стараются ее держать так по всему рынку, чтобы вот затраты, которые они несут на улучшение своей инфраструктуры, в том числе на мультипликацию внутри, они, во-первых, они не мапятся один в один как бы на клиента, потому что клиент, наверное, не будет покупать такую услугу. Но они мапятся по-другому, они мапятся как бы в другую сторону, они получают даже больше за это денег в результате.
Я бы по-другому немножко ответил и дополнил ответ. Для CDN это всегда будет дешевле, чем для клиента. Всегда. Независимо от того, какой, насколько клиент большой. Мы не берем предельный вариант, это Google или Bing, Microsoft. Потому что у CDN есть компетенция, есть технология, которую он уже разработал, на которую он уже потратился. Здесь он еще будет раз. У CDN уже есть инфраструктура, которую он умеет в том числе расширять. У него другие объемы, он за другие деньги покупает и сервера, и каналы, и услуги дата-центра. ниже, чем клиенту, даже крупный клиент. За счет этого, собственно, у CDN, будет всегда проще расшириться для этого крупного клиента, нежели чем клиенту, построить аналогичный сервис, который предоставляет ему CDN. Тем более, что клиент зачастую просто не умеет этого делать. У него нет, не хочет, ну просто это не его core бизнес. И не умеет, у него нет группы специалистов, которые обладают достаточно навыками. Они ему не нужны просто повседневной жизни. Вот так. Если я правильно вопрос понял, конечно.
Не, ну, я так понял, что вопрос был попроще, то есть, да. Вопрос был просто, если вот большой клиент, там capacity не хватало, что делать, как это вот с этим быть, ну, они никак не быть, просто добавляют серверов, естественно. То есть, наверное, есть игроки, которые там играют на овербукинге, да, то есть на переподписке своих ресурсов активно, но их немного, по идее, это какие-то, видимо, должны быть демпингующие игроки, у которых мало там денег, малая выручка, там маленькая прибыль, они вот стараются как-то раскрутиться на это. Ну, может такое быть. Но если это нормальная качественная услуга, то никаких чудес нету. Они, если надо, они расширяют просто ресурсы свои. Просто им это дешевле реально обходится.
Нет, есть история с Comcast'ом и Netflix'ом.
Я как раз вот на нее ссылался, да, если... Да, я просто ее хорошо знаю, эту историю. А?
Ну, их посредники был очень мощный работник. Они, конечно, досрочный контракт заключили. А мощности не развивали.
А, это вы про кого? Не, ну поясните просто, я просто не понимаю.
Там же была ситуация, что они получили контракт на основе на текущей мощности, текущей трафика. Но трафик вырос на порядке недавно. И, соответственно, сложилась ситуация, когда у Comcast не может отдавать такую пропускную способность, а на Level 3, через который у Netflix
работал? Может быть, есть такой аспект, я про него, честно сказать, не знаю. Там история, вообще говоря, публично, немножко в другом. Там был Netflix, который генерирует, на самом деле, 37% сейчас трафика в Америке в CNN. Вот 37% американского трафика внутреннего – это Netflix, то есть видео. Большой очень клиент для CDN. И они пользовались услугами Akamai. И по каким-то причинам, честно говоря, я не помню, чтобы они раскрывались. Они от Akamai ушли. И ушли они к Level 3. В чем, собственно, вот это была интрига? В том, что есть Comcast как раз. Да, вот этот вот оператор, который я здесь рисовал, это как раз Comcast. Это ШПД, доступ в интернет, кабельный, ну, я имею в виду DOCSIS. Большая сеть, крупный оператор. И у них есть еще свои услуги. Медийный. У них есть видео, у них есть там что-то еще. В общем, на самом деле, как бы это конкуренция с тем, что Netflix показывает. Интрига заключается в том, что Comcast клиент Level 3. Level 3 перетащил к себе Netflix. Значит, соответственно, в Comcast стало вливаться еще все лучше из Netflix. Comcast платит Level 3 за этот трафик, а Level 3 получает за этот же трафик еще деньги от Netflix. Comcast недоволен.
При этом Netflix оказывает услуги, которые Comcast сам
оказывает своим клиентам. Да, то есть, во-первых, значит, Netflix отъедает у них услуги. Во-вторых, Comcast платит за это деньги, значит, Level 3. Во-вторых, они знают, что Level 3 получает за это очень немаленькие деньги с Netflix, а Comcast ничего не получает. Это вот этот извечный спор ШПД и телко операторов, особенно инкамбентов, вот таких традиционных, типа там, не буду говорить кого, в нашей стране, почему мы просто, значит, труба дешевая, почему нам не должны платить, значит, владельцы контента за доставку нашим пользователям, значит, своего контента. Вот в этом заключается интрига.
Там еще, насколько я знаю, был момент, связанный с тем, что Level 3 продал канал Netflix, исходя из довольно небольшой цены и того трафика Netflix. При этом с разрешением, что Netflix увеличит объем, оставаясь на том же тарифе. Он увеличил объемы на порядок, и Level 3...
Честно говоря, вот про это я не знаю, я признаюсь честно. Значит, я знаю, что значит, дополнительно всю эту пикантность это заключалась в том, что Akamai платил Comcast до этого. То есть у них там было соглашение о том, что CDN еще платит за вот этот генерируемый трафик в сторону потребителей.
То есть разделение выручки.
Да, там, ну как бы revenue sharing там был, да, то есть там сложная такая вот это вот.
А Level 3?
А Level 3 сказал, мы не будем что вам платить, да. То есть мы вот Netflix перевели к себе, у нас еще к вам польется трафик. Там не так, кстати, было, я вспомнил. Вы, наверное, имеете в виду, что Level 3, кстати, вот такая была тема. Level 3 сказал Comcast, что от нас сейчас польется больше трафика, и давайте вы у нас еще больше купите. Вот так вот еще было. То есть, да. И Comcast тут совсем, конечно, огорчился, потому что, ну как так, значит, сначала нам платила Камай за то, что к нам лился этот трафик. Теперь тут это Level 3, значит, теперь к нам он пришел и сказал, что платите нам еще больше, а нам никто не платит больше. Вот тут, ну, в общем, они разрешили эту историю, но это будет продолжаться, потому что здесь нету баланса. То есть это вот такие истории, они будут продолжаться с ростом трафика, особенно сети CDN. Это особенность интернета, да, сегодняшнего дня. Кто кому должен платить, потому что... Абсолютно, да. Генераторы контента хотят, чтобы, значит, им люди платили деньги. Ну, в смысле, люди, операторы платили деньги. Операторы хотят, чтобы им платили деньги. Там. Пользователи там никому ничего не хотят платить. Почему?
В общем, не будут возражать, если им заплатят.
Да, да. Поэтому все это какая-то такая сложная очень модель денежных потоков, которые, в общем, по всему миру окончательно еще не знают, как, кто, как решить. Вопрос какой-то был.
Говорят, что поисковые системы плохо относятся, допустим, к сайтам, в сетях которых там хочется совершать плохое, там, допустим, malware или какие-то там спам, что-нибудь в духе. Вот, например, там, не знаю, говорят, что это, я не знаю, эта сеть там уничтожена распространение вирусов, там что-нибудь такое. Вот. И вот этот вот Cloudflare, или как, своим бесплатным сервисом, как это все вообще регулирует? Если там бесплатный сервис, может быть, сразу бежит куча, не знаю,
хранений. Я не знаю, вы знаете эту историю или вам сама она в голову пришла? Просто у Cloudflare была недавно смешная история с LulzSec. Вот LulzSec у них хостился. Lulz Security.
А, в смысле, анонимность?
Нет. LulzSec, предыдущий. Ну, есть такая тема.
Скажи, даже я такой высокообразованный.
Ну, была такая группа Last Security, да, там что-то они тоже какие-то дисклозеры.
Хакерская
группировка, да. У них там был какой-то индивидуальный их веб-сайт, они в какой-то момент времени его спрятали за Cloudflare. И как бы вот их веб-сайт, там LulzSec, там, по-моему, Org там или какой-то, он показывал на Cloudflare какое-то время, и это все работало замечательно. А потом какой-то скандал, там, когда с ними разгорелся, все такие посмотрели, LulzSec, там, значит, плохие люди, и пользуются Cloudflare. А Cloudflare, значит, такие хорошие, что же это такое делается, там, и вот начался такой скандал. Но они там его там правильно разрешили, на самом деле. Ну, как решается? Как решается? На самом деле, так же, как и в любом телеком-провайдере или сервис-провайдере решается. Я не знаю, вы, наверное, просто не в курсе. У всех... Там, Cloudflare, не Cloudflare, у всех такие есть проблемы. В принципе, все, если это не какая-нибудь, там, не знаю, там, кто там, Саудовская Аравия, да, или кто-нибудь, все страны пока что придерживаются такого net neutrality, что называется, сетевая нейтральность. Пока к вам не пришел кто-то там с постановлением там, на обыск, там, с постановлением суда, там, еще с чем-то, вы, в принципе, не трогаете никого, потому что у вас нет доказательств. Это на самом деле проблема, потому что, если, допустим, вы хостинг-провайдер, и хостите какое-нибудь детское порно, там, прошу прощения, да, плохая реальная вещь. Ничего с этим вот реально по закону, в общем, так вот резко не сделать.
Ну, ты что-то шутишь, конечно.
Но вот добрая воля, на самом деле, оператора, да, то есть если оператор видит...
Нормально сидят в операторе, все прекрасно понимают.
По своей воле... Значит, такие ресурсы закрывают. Но если оператор придерживается вот совсем таких вот там, экстремальных принципов сетевой нейтральности, которые там, может быть, частично уходят еще в нежелание на самом деле закрывать каких-то платящих клиентов. Я знаю такие.
Специальные абьюз-устойчивые.
Да, абьюзоустойчивые хостинги. Вот, например, есть такие там в Голландии, тоже не будем называть имена. Они принципиально говорят, что, ну, сори, вот мы по закону не можем что сделать. То есть вы придите к нам там с полицией, мы тут же закроем все.
В общем случае все не так ужасно.
Почему? Потому что люди просто, ну, беспокоятся за свою репутацию, да, и думают, что вот это вот плохая, как бы, плохой клиент к ним потом не пойдет с ними судиться, только поэтому. Да? То есть вот, плохой человек не пойдет потом, значит, с вами судиться за то, что его закрыли, там, независимо от того, какой вы сервис провайдер. Только на этом все основано. Но есть такие экстремальные случаи, когда...
У меня в жизни был очень... Я был юный, наивный, добр. И как-то мы работали в одном операторе, мы сначала был тогда московский. Прилетели просто суперспамера, случайно. И он там заспамил просто всю планету за течение полдня.
Но у меня был такой случай, так не так давно еще, я помню, просто в Кумстаре, вот последний случай был. Клиент клиента в Питере, они подключили кусок какого-то, вот, по-моему, главмеда, или как он там назывался. Ну, это мега вот этот фарма, да, там, спам про Виагру, там, про все, короче, про запрещение, ну, как бы, про препараты по рецептам, там, грубо говоря, да, и начали спамить там отовсюду. Ну, вот мы их закрыли там декларативным решением, потому что, ну, а что. Есть... Я не знаю, как на Западе, на самом деле, потому что я не смотрел ни разу контракты клиентские с западными сервис-провайдерами. В России чуть-чуть попроще, потому что операторы, которые устойчивые достаточно на рынке давно, каким-то таким замечательным образом, я, кстати, вот все пытаюсь понять, как это произошло в 90-х, составили такие договоры с клиентами, которые им позволяют, в принципе, при соблюдении норм закона закрывать за нарушения, прописанные в договоре. И это можно как бы по гражданскому кодексу, да, то есть и в договор просто изначально были вписаны там не спамить там, не там абьюзить, не там мешать другим пользователям, вот это такие вот правила, они перетекли, и у многих операторов до сих пор на российском рынке сохраняются в договорах, там, поэтому, например, там тому же стриму это несколько проще делать, можно ссылаться на договор, договор валидный, он там полностью юридически чистый и так далее. Я как-то про это рассказывал, не знаю, несколько лет назад на какой-то конференции. Да. На самом деле есть гораздо более сложная проблема. Вот она сейчас. Я не могу остановиться. Есть на самом деле интересная проблема. Она меня просто самого занимает. Есть такая сеть Tor. Кто-нибудь знает? Да? Ну вот, почитайте на досуге. Tor, там, да, и домен Onion. Вот, это, вот с этим я не знаю, что делать, если честно. Вот реально.
А в чем проблема?
Ну, это такая анонимная, ну, бесплатная,
мы знаем, что такое то.
Наложенная VPN-сеть.
А дальше, а в чем проблема?
Ну, вот проблема в том, что так, как бы без всяких коммерческих там свободных услуг, типа Cloudflare, да, где вы открыты, вы можете, в принципе, если вы хотите, делать что угодно в интернете, да, это понятно.
Там пропускная способность.
А?
Там сильно не там.
Она и не нужна. По большому счету, при нынешних, значит, мощностях, сейчас не 95-й год, вполне можете удовлетвориться там.
Тема, там есть еще серая журна из трафика обмена чертовых пацанчиков из Брянска, да, которые гонят трафик с малварик даже там на клики рекламу, они тоже относятся к этой же группе.
Ну, интернет вообще, многие люди считают, что интернет — это зло, да, то есть это... Надо его закрыть.
Есть компоненты, которые тоже выполняют за свои клиентские функции всегда. Но Tor — это такая очень небольшая морская организация на этом фоне.
Ну, я просто над этим думал. Я так, в общем, как бы, я не знаю, что с этим делать. Вот, если меня спросили, я не знаю. У меня нет, уже не чешется, я не работаю в сервис-провайдере больше, поэтому. Я уже на самом деле даже не могу вот своими руками делать там интернет лучше. Там, раньше я мог, еще, сейчас уже нет.
По-другому.
А? Да, по-другому. Ну, по-другому, да, но это, на это я уже не влияю никак. Поэтому, вот так. Не знаю, если... Я думаю, что уже 2 часа почти прошло. Я думаю, что я вас уже утомил.
Последний вопрос. Можно ли с вами связаться и как?
А да, пожалуйста, ради бога.
Просто, в принципе, если есть вопросы, задавайте, просто мы больше сами расскажем.
Нет, я могу рассказывать бесконечно долго, на самом деле. У меня...
В этом и опасность. Напиши там адрес.
Да, да.
спросить. Ну, то есть не будет вопроса больше?
Я хочу привлечь. Давайте остальные вопросы мы просто переведем сейчас в бэкстейдж, да, после того, как все разойдутся, можно будет лично задать вопросы какие-то.
А, ради бога.
И электронная почта.
А, электронная почта простая. По-английски. Andrew, engines.com. Можете писать.
Все, тогда давайте погуляем.
Я, наверное, должен поклониться.